Глава 5. В башню еще пускали. Я купил билет, особо заплатив за право посещения ресторана. Прошел по зеленому полю, окружающему башню. Последние 50 метров дорожка шла под хиленьким навесом. Интересно, для чего он построен? С древнего сооружения порой сыплется раскрошившийся бетон? Навес кончался маленькой будочкой пропускного пункта. Я предъявил паспорт. Прошел через подкову металлоискателя, кстати, не работающего. Вот и все формальности. Вот и вся охрана стратегического объекта. Сейчас меня одолевали сомнения. Странная, что не говори, была идея двинуться сюда. Я не чувствовал поблизости концентрации темных. А если уж они здесь были, то хорошо закрывались. Значит, мне придется столкнуться с магами второго-третьего уровня. Совершенно самоубийственное занятие. Штаб. Оперативный штаб дневного дозора, развернутый для координации охоты. Охоты на меня. Куда еще должен был сообщать о замеченной добыче неопытный темный маг? Но лезть в штаб туда, где не меньше десятка темных, включая опытных охранников, самому засовывать голову в петлю — это глупость, а не геройство, если остались хоть какие-то шансы уцелеть. А я очень надеялся, что шансы остались. Снизу, из-под бетонных лепестков опор, телебашня производила куда более сильное впечатление, чем издали. А ведь наверняка большая часть москвичей никогда в жизни и не подымалась на обзорную площадку, воспринимая башню лишь как непременный силуэт в небе, утилитарный и символический, но никак не место отдыха. Здесь, как в аэродинамической трубе замысловатой конструкции, гулял ветер. И на самом крае слуха бился едва уловимый тягучий звук — голос башни. Я постоял, глядя вверх, на решетки и проемы, изъеденные раковинами бетон, на удивительно грациозный, гибкий силуэт. Она ведь и впрямь гибкая. Бетонные кольца на натянутых тросах. Сила в гибкости. Только в ней. Потом я вошел в стеклянные двери. Странное дело. Мне казалось, что желающих посмотреть на ночную Москву с высоты 337 метров должно быть в избытке. Нет. Даже в лифте я поднимался один, точнее, с женщиной, из обслуживающего персонала. «Думал, будет много народа», — сказал я, дружелюбно улыбаясь. «У вас всегда так вечером?» «Нет, обычно шумно». Женщина ответила без особого удивления. Но нотку недоумения в голосе я все же почувствовал. Коснулась кнопок. Стали сходиться двойные шлюзовые двери. Мгновенно заложила уши и прижала к полу. Лифт рванулся вверх. Быстро, но поразительно мягко. Часа два, как поток схлынул. 2 часа. Вскоре после моего бегства из ресторана. Если в этот момент на башне развернули оперативный штаб, нет ничего удивительного, что сотни людей, собиравшихся ясным теплым весенним днем подняться в заоблачный ресторан, внезапно изменили свои планы. Пусть люди не видят, но они чувствуют. И им, пусть даже никак не причастным к происходящему, хватает ума не приближаться к темным. Конечно, на мне облик темного мага. Весь вопрос в том, достаточно ли подобной маскировки. Охранник сравнит мой облик с вложенным в память списком, все сойдется, и он ощутит наличие силы. Станет ли он копать глубже? Станет ли проверять профили силы? Выяснять, темный я или светлый, на какой ступени нахожусь? 50/50. С одной стороны, это необходимо, с другой, всегда и всюду охранники пренебрегают подобным занятием. разве что им нестерпимо скучно, и они едва-едва приступили к работе и еще полны рвения. В конце концов, 50 шансов из 100 очень и очень много по сравнению с шансами спрятаться от дневного дозора на улицах города. Лифт остановился. Я даже додумать все толком не успел. Подъем занял секунд 20. Такую бы скорость, да в обычных многоэтажных домах. «Приехали», — почти весело сказала женщина. «Похоже, я был чуть ли не последним на сегодня посетителем Останкинской башни. Я вышел на обзорную площадку. Обычно здесь полно людей. Сразу можно отличить только что поднявшихся от пробывших достаточно долго. По неуверенности движений, смешной осторожности при подходе к круговому окну, потому как они блуждают вокруг вмонтированных в пол окон из броневого стекла, носком ноги, боязливо пробуя их на прочность. Сегодня я оценил общее количество посетителей в 20. Совсем не было детей, и я почему-то ясно представил себе внезапные истерики, начинающиеся с ними на подступе к башне, растерянных и обозленных родителей. Дети чувствительнее к темным. И те, кто был на площадке, казались растерянными, придавленными. Их не занимала ни раскинувшаяся внизу Москва, расцвеченная огнями, яркая, привычно праздничная, пусть это пир во время чумы, но все-таки красивый пир. Сейчас это никого не радовало. Дыхание тьмы царило вокруг. Невидимое даже для меня, но ощутимое, давящее, словно угарный газ, у которого нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Я глянул себе под ноги, поймал тень и шагнул в нее. Охранник стоял рядом, в двух шагах, на стеклянном окне, врезанном в пол. Пялился на меня приятельски, но чуть удивленно. Он держался в сумраке не слишком уверенно, и я понял, что для охраны оперативного штаба отрядили далеко не лучшие силы. Крепкий молодой, в строгом сером костюме и белой рубашке, в неярком галстуке. Банковский работник, а не служитель тьмы. «Привет, Антон», — сказал маг. На миг у меня сбило дыхание. Неужели я настолько глуп, чудовищно нестерпимо наивен? И меня ждали, заманивали, кинули на весы еще одну пешку, даже привлекли неведомо как кого-то, давным-давно ушедшего в сумрак. «Зачем ты здесь?» Сердце стукнуло и восстановило ритм. Все проще, гораздо проще. Убитый темный маг был моим тезкой. Кое-что заметил. Надо посоветоваться. Охранник нахмурился. Не та манера говорить, вероятно. И все-таки он еще не понимал. «Антон, колись, а то не пропущу, сам знаешь». «Ты обязан пропустить». Наугад брякнул я. «В нашем дозоре любой, кто знал расположение оперативного штаба, мог туда прийти». «Хм, с чего вдруг?» Он улыбался, но правая рука начала движение вниз. Жезл на его поясе был заряжен до отказа. Костяной жезл, затейливо вырезанный из берцовой кости, с маленьким рубиновым кристаллом на конце. «Если даже я увернусь, закроюсь, такой выброс силы переполошит всех иных вокруг». Я поднял с пола свою тень и вошел на второй слой сумрака.